13. 3 часа дня. Поисковая группа, прочесывавшая лес, то и дело докладывала обстановку, однако новостей не было. О побеге сообщили всем сотрудникам института, и задействованы в поисках тоже были все. Кто-то вышел в лес, остальные обыскивали пустые дома в городке, в поисках Элиса или каких-нибудь следов его пребывания. Пересчитали личные автомобили, все на месте. Гольф-кары, на которых персонал иногда перемещался по территории института, тоже. Агенты из Деннисон-Ривербенда, включая 2 сотрудников местной полиции, получили ориентировку на Элиса, но в поселке его никто не видел. Зато поступили новости насчет Алварсон. Юнидис проявил инициативу и коварство, на которые ни Джерри Симмонс, ни Энди Феллоус, компьютерщики, не были способны. Воспользовавшись сперва гугловским сервисом «Планета Земля», а затем приложением для поиска по базам телефонных номеров, Зиг сумел выйти на связь с соседкой Алварсон из крошечного вермонтского городка, где проживала экономка. Он представился женщине-налоговым инспектором, и та моментально ему поверила. Не продемонстрировав ни намека на присущую Янке скрытность и немногословность, она поведала инспектору, что Морин просила ее выступить свидетелем при подписании нескольких документов. На той встрече присутствовала и адвокатша. Документы были адресованы коллекторским агентством. Адвокатша пояснила, что это запреты на осуществление противоправной деятельности.
«Все это имело какое-то отношение к кредитным карточкам ее мужа», сообщила соседка Зику. «Мо ничего мне не рассказывала, но я сама поняла. Не вчера родилась. Она хочет разобраться с долгами этого паразита. И если налоговая имеет что-то против, советую вам поторопиться с судом, а то вид у нее был очень больной».
Миссис Сиксби подумала, что соседка зрила в корень. Но зачем Алварсон захотела решить финансовый вопрос таким странным образом? К чему этот мартышкин труд? Все сотрудники института прекрасно знали, что в случае финансовых трудностей, обычно такие трудности были связаны с азартными играми, могут получить ссуду на очень выгодных условиях, практически без процентов. Каждому сотруднику при приеме на работу рассказывали об этой привилегии. Конечно, на самом деле то была не привилегия, а способ сохранить деятельность института в тайне. Должникам иногда приходит в голову приторговывать секретами фирмы. Проще всего было объяснить поведение Алварсон обыкновенной гордыней в сочетании с чувством стыда. Муж развел ее как последнюю дурочку. Впрочем, миссис Сиксби это казалось маловероятным. Экономка знала, что скоро умрет, и узнала наверняка не вчера. Перед смертью она захотела очистить совесть. Нельзя же брать для таких целей деньги у организации, которая эту совесть заморала. Да, так уже больше похоже на правду. И предсмертная записка про ад сразу обретает смысл. «Тварь помогла ему сбежать», — подумала миссис Сиксби. «Искупила таким образом свои грехи. Допросить ее теперь нельзя, она об этом позаботилась». «Разумеется, позаботилась. Она же в курсе, какие методы мы используем при ведении допросов». «И что теперь делать? Что делать, если мы не сумеем вернуть этого умника до наступления темноты?» Миссис Сиксби знала ответ, и Тревор, конечно же, тоже знал. Придется достать из запертого ящика нулевой телефон и нажать все 3 кнопки. Трубку возьмет Шепелявый. И что этот человек скажет, когда она сообщит ему, что впервые за историю института подопечный совершил побег среди ночи, выкопав яму под забором? Господи, какой ужас! Очень шаль! «Ни о чем не волнуйтесь, чёрта с два!» «Думай», — велела она себе, — «думай, думай, думай, кому могла проболтаться несчастная экономка? И, кстати, кому мог проболтаться Элис?» «Чёрт! Чёрт!» Ответ торчал прямо у них перед носом с той самой секунды, когда обнаружилась дыра под забором. Миссис Сиксби села прямо как штык, широко распахнула глаза и, наконец, забыла на минуту о нулевом телефоне, впервые с тех пор, как Стэкхаус доложил ей об исчезновении кровавых следов в 50 ярдах от забора. Она включила компьютер и нашла нужный файл. Кликнула по нему и нажала кнопку воспроизведения. На экране появилось видео, Алворсон, Эллис и Диксон беседуют возле торговых автоматов.
«Здесь можно поговорить. Микрофон есть, но он давно сломан».
Говорил в основном Люк Эллис. Он выразил тревогу за судьбу девочек-близняшек и Кросса. Алворсон его успокоила. Диксон просто стоял рядом, почесывался и теребил нос.
«Господи, да если тебе так надо поковыряться в носу, поковыряйся уже!»
Не выдержал тогда Стэкхаус. Теперь миссис Сиксби смотрела на происходящее новым взглядом. И все поняла. Захлопнув крышку ноутбука, она нажала кнопку на аппарате внутренней связи.
«Розалинда, приведи ко мне Диксона. Пусть это сделают Тони и Вайнона немедленно!»